Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии.
Здравствуйте.
Отец Андрей, вот очень хочется поговорить на тему, которая, в принципе, кажется таким общим местом, что говорить на нее вроде и редко кто начинает. Нам все время советуют, повторяют, что нужно читать Евангелие как можно чаще, лучше каждый день. Мы привыкаем к этой мысли, и даже некоторые из нас эту директиву исполняют. Но беда в том, что для очень многих, я думаю, как и для меня, как и, наверное, может быть, в какие-то периоды жизни для вас, чтение Евангелия так часто приводит к тому, что оно, ну, если можно так сказать, замыливается. То есть оно превращается в такой сборник хорошо знакомых цитат, с которым наш мозг вроде как согласен, внутри ничего против не восстает, и в то же время это не побуждает ни к каким действиям. Это становится такой вот, ну, привычный какой-то ритуал, вот, да, почитал главу из Евангелия, ну, и дальше живу, как жил. А в чем же смысл чтения Евангелия каждый день, и, может быть, мы просто неправильно его читаем?
Угу. Да, ну, представьте себе, что вы каждое утро, вы заранее знаете, что вы съедите на завтрак. Вот. Тем не менее, вы все равно принимаете пищу, потому что она вас питает. Вот здесь то же самое. Вот эта аналогия, она здесь полностью уместна, потому что иногда редкое чтение Писания или когда человек оставляет чтение Писания под предлогом того, что, ну, в принципе, я уже прочитал, мне все понятно, я знаю, вот, оно основано на неправильном мнении, а именно, что Священное Писание — это некая информация. Но раз информация один раз усвоена, и человек ее запомнил, то зачем ее изучать второй раз? Там, инструкцию запомнил, зачем ее же не будешь каждый день читать? Вот. Даже очень хорошие... Но тут дальше уместно, например, такие параллели с художественной литературой. Например, человек может читать художественную литературу, какое-то, может быть, одно произведение, которое он очень любит. Он его может прочитать там несколько раз в жизни, просто потому, что ему хочется возвращаться к тем ощущениям, да, которые дарят это произведение. Если речь идет о Евангелии, то мы возвращаемся не к информации и даже не к неощущениям, а Слово Божие — это его чтение, это соприкосновение, как в древности писали отцы, это одна из первых таких хрестоматийных цитат, касающихся Писания, что мы прикасаемся к Писанию, как к телу Христа. Это некрасивая метафора. За этим стоит абсолютно как бы реальный духовный опыт. Опыт освящения благодатным действием Божественного Слова. И недаром, вот я всегда вспоминаю там слова отца Иоанна Кронштадтского, вот, сейчас мы из первого века, да, переходим, да, да, в 19-й, да, 20-й век. Он, ведь он не просто так говорил: как только я в руки беру Святое Евангелие, я ощущаю, да, прикосновение какого-то света к своей душе. Он много раз к этой теме возвращается. И я тут скромно так скажу вот, про себя. Не просто потому, что иногда какие-то конкретные примеры, они кому-то помогут. Вот, упаси Боже, для того, чтобы как-то выгородить. Вот, но я Священное Писание не просто читаю, я его преподаю уже в течение как бы многих лет. И мне, ну, вот я говорю абсолютно искренне, готов руку положить на Евангелие, мне оно всегда интересно, даже если я читаю одни и те же строки. Вы понимаете, когда ты читаешь строки, допустим, особенно там сейчас вот такой период чтения, когда читается Евангелие от Марка. Оно короткое, оно всем знакомо, а, в принципе, все, что там сказано, уже мы читали в Евангелии от Матфея, идет фактически повторение сюжетов, которые мы хорошо знаем. Но у души есть потребность это прочитать так, как будто ты, я не знаю, откусываешь какой-то кусок свежего фрукта или выпиваешь в жаркий день какой-то воды из холодного источника. И я думаю, что если к этому правильно относиться, иметь правильное богословие и понимать, что такое Писание, это всегда будет сопровождать чтение Писания. Это никогда не может наскучить. Ну, так же, как богослужение. У нас каждое воскресенье одна и та же литургия. Кто за ней может скучать? Вот скоро, не знаю, там исполнится 24 года, как я был священником. Ну, я не знаю, мне не скучно для литургии.
Но, видите, у вас все-таки восприятие через себя. Я думаю, что многие из наших радиослушателей к этому хотели бы стремиться, но тут жизненный опыт священника все-таки не совсем сопоставим с жизненным опытом мирянина. Вы сами прекрасно понимаете, почему. Хотя бы потому, что вы служите литургию. Вы ее служите. Мирянин приходит в храм, он участвует в литургии, в лучшем случае, если не отключается уже в середине службы на какие-то свои мысли, и потом с ними до конца богослужения борется, иногда успешно, иногда не очень. А вы непосредственно участвуете в совершении таинства, поэтому воздействие на вас, оно, конечно, ну, как пример может служить, но пример такой малодосягаемый для меня, например.
Ну, вы знаете, я... Да, отчасти это так, но мне кажется, что такое ощущение человека, который присутствует за богослужением, да, оно отчасти спровоцировано не по его вине, не по вине прихожанина, неким все-таки неправильным богословием, вот, потому что литургия – это общее дело. Так мы все знаем, что так это переводится. Так, значит, надо сделать из этого выводы, что на самом деле служение литургии осуществляет вся церковь. Да, священник, он видим как бы образом, как может быть более активно в этом участвует, ну, с технической точки зрения. Но если брать богословие, да, то каждый христианин, он стоит на божественной литургии, он священнодействует. Ведь когда поется херувимская песнь, да, там вот эти слова, «И же херувимы тайнообразующие», как это переводится? Мы, участвуя в таинстве, мы изображаем, символизируем собой херувимов, которые служат Богу. Это речь не о священнослужителе, это речь о всей церкви. И... Вы, например, как-то ко мне обратились люди и сказали, вы знаете, нам один старец сказал, что нужно отслужить вот литургию, к батюшке подойти, заказать литургию, чтобы он именно отслужил для нас двоих, чтобы в храме только был батюшка и мы. Я говорю, вы понимаете, я не знаю, какой старец вам это сказал, но нет ничего более противоречащего учению церкви в этом, потому что литургия – это общее дело, здесь нельзя отделять себя от друга. Если священник думает, что во время литургии он стоит в алтаре, и вот ему дана какая-то необыкновенная власть, с помощью которой он совершает это таинство, а люди просто стоят и как, ну, знаете, как зрители в зале, в таком случае это и священник заблуждается, вот, не зная церковного богословия, да, и миряне заблуждаются, которых священники, возможно, учат вот такому неправильному богословию, вот. И от этого, конечно, появляется и... скука на литургии. Вы знаете, я когда, например, когда не служу литургию, там, или в каких-то поездках нахожусь, я прихожу, допустим, с семьей мы пришли в храм, мне не скучно стоять за литургией, потому что я понимаю, что да, я не участвую в ней вот активно, как священник, который сейчас в алтаре, но я со всем народом тоже без присутствия людей это таинство не может быть совершено. Да? И каждый из нас священнодействует Богу в своем сердце. Это не красивые слова, это, ну, это могут быть красивые слова, да, но на самом деле это то, что должно каким-то стать вообще, ну, реальным содержанием нашего какого-то внутреннего осмысления, как бы, таинства. То же самое и со священным писанием, да. А просто чем больше ты изучаешь священное писание, тем больше тебе непонятно. И это пробуждает дополнительный интерес. Вот, поэтому, а почему иногда людям скучно читать Писание? Потому что они как бы, ну, не пытаются расширить границы своего понимания Священного Писания.
Но очень многим кажется после третьего прочтения, что все уже понятно. Ну, за исключением некоторых комментариев, которые можно посмотреть в толкованиях, можно посмотреть в каких-то богословских книгах, касающихся исторического контекста, там, каких-то конкретных терминов, которые могут оказаться незнакомыми. А так, в принципе, о чем человек уже где-то так на второй-третий раз думает, что он, в общем, понял.
Да, да, но век живи, век учись. Вот я могу... Извините, что я все о себе, но вот у меня, например, вчера было такое открытие. То есть я для себя, как бы столько лет преподавая Священное Писание, я открыл то, что... А мне друзья потом говорят, ну, вообще-то мы и знали это, почему ты этого не знал, мы не понимаем. А какое было открытие? Вот было чтение «Воскресенье о блуде», сыне, и мне один священник, который занимается этим вопросом, да, он рассказал, а ты понимаешь, что в чем трагедия этого конфликта? В том, что, оказывается, можно было получить свою часть имения сыну только когда отец умер. И когда при жизни сын просит отца, дай мне часть имения, это тягчайшее оскорбление отцу. Это как бы все, что отцу сказать, что жалко, что ты еще не умер, да? Я не могу получить. И вообще за это он должен был быть предан суду и побит камнями при вратах как бы, города. А отец его ни суду не предает, и, в общем-то, милостиво к нему относится, удовлетворяет его просьбу. Вот, ну, говорю, вот потом с кем я делюсь, говорит, ты что, этого не знаешь? Вот, а я вот узнал это вот совсем недавно. И вот поверьте, вот таких открытий в нашей жизни в области Священного Писания вот могут быть десятки и сотни.
Но тут встает вопрос. Все-таки мы читаем Священное Писание для того, чтобы насытить свой ум и каким-то образом выстроить свое мировоззрение? Или же у нас какая-то иная цель? Почему? Ведь если так по гамбургскому счету вроде прочитал Евангелие, исполни. А исполни как? Человек начинает прикидывать, так, это я могу, это я не могу, ой, это я вообще никогда не смогу. И в результате многие из нас приходят к неутешительному выводу, что исполнить-то его, наверное, и совсем и невозможно. Тогда вопрос, ну хорошо, с точки зрения интеллектуального познания мы, конечно, можем много-много раз искать новые какие-то грани, новые смысловые акценты, но это, во-первых, на любителя. В общем-то, если представить, что правило чтения Евангелия ежедневное или хотя бы частое, оно применимо ко всем нам, независимо от наших интеллектуальных запросов или отсутствия таковых, тогда смысл этого чтения должен быть все-таки какой-то другой, наверное.
А вот он, смысл этого чтения, он очень сложный. Вот. Почему? Потому что в церковной традиции, действительно в церковной традиции, и почему я сейчас говорю про церковную традицию, потому что при всем том, что мы как-то, ну, в риторике очень часто декларируем верность священному преданию, в отличие от протестантов, которые там его там не соблюдают, да, вот, тем не менее, я могу, как вот священнослужитель, практикующий и служащий на приходе, свидетельствовать, что вот в этой области такое ощущение, как будто мы забыли свое священное предание, предание отцов. В чем оно заключается?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня этот час светлого вечера с нами и с вами проводит наш гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове и преподаватель Московской духовной академии. С вами в студии Марина Борисова, и мы говорим о том, зачем нам часто читать Евангелие. Итак.
Да. Есть в нашей традиции такая вещь, называется это, ну, так можно, если по современному языку называть, молитвенное чтение Священного Писания. Вот вы поставили вопрос, это что, как бы интеллектуальная информация, да, но она может быть не для всех, хочется это как-то притворить в жизнь и так далее. Вот, что заключается именно молитвенное чтение Священного Писания, да? В утренних молитвах мы говорим «Отверзи мои уста, поучайтесь о словесем Твоим». То есть мы обращаемся к Богу, чтобы Он открыл наши уста, чтобы мы могли прочитать Писание. Такая формулировка немножко архаичная. Почему архаичная? Потому что в древности вслух только читали, не про себя. Ну, просто был такой культурный феномен. Люди не умели читать про себя. Не было принято. Суть от этого не меняется. Вечером, когда мы молимся, мы говорим молитву Иисусу Христу: «Просвети ум мой светом разума святаго Евангелия твоего». Да, то есть мы просим, чтобы вот то Евангелие, которое мы прочитали, оно как-то нашу жизнь изменило и просветило наше сердце вот этим божественным светом, божественной благодатью. Значит, первый этап, о чем это говорит? Что ежедневная молитва, она предполагает обязательное, неукоснительное ежедневное чтение Священного Писания. Иначе мы эти слова... ну, просто пустословим пред Богом на молитве. То есть мы что-то такое ритуально произносим, да, у чего нет как бы соответствия в нашей жизни. Вот. Это первое. Что значит молитва на чтение Писания? Это когда, да, мы начали, допустим, день с молитвы, и сразу после молитвы мы читаем Писание. Для чего? Для того, чтобы, согрев душу молитвой и благодатью молитвы, Господь открыл нам, как нам, не просто нам новую информацию, да, в интеллектуальном смысле слова, а как это Евангелие применить к себе. И если человек ежедневно придерживается этой практики, его ждет очень много открытий в отношении себя и в отношении текста Священного Писания. Вот. Не всегда эти открытия будут связаны, да, с пониманием там древней культуры, там, то, что называется такое научное введение в Священное Писание, но это откроет как бы вот, ну, знание Писания, знание своей души и вразумит. Иногда просто вот ты читаешь утром Евангелие, это просто тебе эти слова звучат как просто вразумление в твоей ситуации. Я, честно скажу, я очень за это переживаю. Поэтому я думаю, ну как же изменить ситуацию? Как вот людей научить читать Писание? Потому что каждый раз на исповеди, допустим, спрашиваешь: вы читаете Писание? Да, каждое утро читаю молитвы. То есть человек думает, что Писание — это вот утренние молитвы. И я пошел на такой эксперимент, он, правда, начался еще в эпоху вот этих вот усиленного ковида и самоизоляции и так далее, а сейчас продолжил. Я предложил нашим прихожанам читать, кто хочет, конечно, утром вместе молитвы. Мы это делаем через Инстаграм. Это для нас возможность утром побыть вместе, утром вместе помолиться, и обязательно, прочитав утренние молитвы, я читаю Священное Писание, вот, либо апостола, либо Евангелие, и стараюсь, насколько это получается, все-таки, знаете, преподавателю очень трудно переделать.
Вот.
Мне трудно это дается, но именно не лекцию по Новому Завету, а на 5 минут какое-то размышление свое над тем, что мы прочитали, но это не должно быть исчерпывающее объяснение, потому что люди сами должны потом, в течение дня, я это объясняю, что в течение дня нужно, давайте будем помнить о том, что мы прочитали, и пытаться это применить к себе. То есть я вот, честно сказать, уже вот думаешь, как ситуацию исправить, да, вот пошел на такой шаг. И, да, вот это молитвенное чтение Писания, оно в святоотеческой литературе называется поучением в Писании или размышлением над Писанием. Есть греческий термин «мелете». Это значит поучение. Вот как помните в 118-м псалме: «В законе твоем поучихся день и ночь», да, то есть размышлял. Там, по латыни это, кстати, «медитацио» в латинском тексте «Псалтирь», да, вот, размышление, поучение, которое, вот как Серафим Саровский, который, кстати, читал всю жизнь, за неделю прочитал весь Новый Завет, да, ему было не скучно, и он говорил: ум христианина должен плавать в словах Писания. И это все равно со временем это тебя меняет. Если это пропитывает твою душу, тебе какие-то вещи становятся органически неприемлемы. Это воспитывает. Поэтому это очень мощное средство духовной жизни, который, к сожалению, мы не используем. А что касается вот вашего, скажем, вопроса про интеллектуальную составляющую, да, это можно потом подключать. Вот. Обычно, знаете, вот такую схему выстраивают, ее легко запомнить. Все мы знаем наши как бы грамматические лица, да? Первое лицо, я, мы, второе лицо, ты, вы, и третье лицо, он, она, оно, они, да? Вот. И когда читают Писание, обычно идет такая последовательность лиц. Третье, первое, второе. То есть сначала он, она, оно, они. Когда мы читаем Писание, мы должны так, а что, как эти слова Христа звучали для тех людей? И здесь, конечно, мы подключаем какие-то знания библеистики, научные. То есть нужно знать историю, контекст, культуру, да, того времени, язык того времени и так далее. Да? Дальше. Я, первое лицо. А что, да, для тех людей мы поняли, что это, а для меня что это может значить? И когда я понял, что это может значить для меня, мы переходим ко второму лицу. Что мне сказать другим людям по этому поводу? Так вот, если речь идет о молитве, чтении Писания, конечно, здесь основной акцент делается на первом лице. Вот. Но в процессе изучения Писания понятно, что христианин, может, там, занимаясь там, в воскресной школе у себя на приходе, да, или там, ходя на какие-то курсы богословские, он может уже более комплексно это воспринимать.
Но тут есть такая загвоздка, мне кажется, когда человек начинает читать Евангелие с мыслью «а мне-то от этого что?», если честно, если он не хочет, ну, как-то завуалировать свое реальное отношение в глазах других, а так вот смотрит сам в себя и абсолютно честен сам с собой. Я думаю, что многие согласятся, что, примеряя евангельские максимы на себя, человек сопротивляется. Я могу опираться на собственный опыт, поскольку я была неофитом советских времен, во взрослом состоянии, уже получив высшее образование, с каким-то сложившимся достаточно материалистическим мировоззрением, пережившая вот эту метаморфозу внутреннюю. Когда я в течение первого года продиралась сквозь Евангелие, это было продирание сквозь, ну, какой-то колючий кустарник, потому что я спотыкалась на каждой строчке, то есть мой разум принимал все. Но когда я начинала преломлять это к своей собственной жизни, своему житейскому опыту и своему уже к 25 годам сформировавшемуся мировоззрению, ничто в меня не входило, мне все мешало. То есть мне потребовался год, чтобы хотя бы себя как-то туда внедрить, не говоря уже о том, чтобы попытаться что-то исполнить.
Так это-то и прекрасно. Мы же вот такое бесконфликтное чтение Писания, раз вы вспомните советское время, помните, Леонид Ильич, Христос воскрес. Мне уже доложили, да? Ну вот спасибо, да, я в курсе. Вот для этого-то Евангелие есть, оно будет душу. Оно, а как это будет душу? Сначала ты не соглашаешься. Потому что это противоречит вообще, ну, противоречит твоей жизни, твоему воспитанию, твоему восприятию, в конце концов, твоим устремлениям, твоим целям. То есть бесконфликтное усвоение Писания, ну, как вы сказали, при честном отношении к себе, оно невозможно. А почему мы вот обязательно хотим, чтобы все было вот как бы спокойно, гладко? Оно так и должно быть. А с боли начинается такое, с боли осознания, покаяния, выхода из какого-то комфортной для себя среды. Вот начинается вообще обращение к Богу. Просто мы должны понимать, что за этой болью, как у святителя Филарета, кстати, вот в проповеди на неделю о блудном сыне говорит, что, да, но эта боль нуждается в утешении божественном, в милости Божией. И это потом происходит. Поэтому, мне кажется, вот тот процесс, который вы писали, вот так все и задумано.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что вы с нами сегодня на Светлом радио проводите «Светлый вечер». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».